LOFM. Волна для вдохновения. LOFM.
Друзья, приветствую вас! В эфире подкаст «Волна вдохновения». Я Лариса Ануфриенко, ее автор и идейный вдохновитель. И одна из моих любимых подруг, писатель, поэт, романтик Белла Ереван. Наряду с этим собственник и директор клиники эстетической медицины «Оливия». Белусик, привет!
Привет, Ларочка, спасибо за приглашение, очень приятно. Всем привет.
Мне тоже. Многие творческие люди не тренируют менеджерские скиллы, считая, что им это не дано, даже не прибегая к этому, ни разу боясь. Скажи, вот тебе удалось совместить бизнес и творчество? Это тяжело? Лирику с бизнесом совмещать?
Знаешь, это на самом деле очень тяжело, потому что, ну, лично для меня это вот два разных полушария в мозгу работают. Пришла я к этому сложным путем. Я давно хотела, да, иметь собственный бизнес. Можно сказать, с детства знала, что я буду иметь что-то свое, свое дело. Но сама долго-долго к этому шла, пока у меня не поступило предложение от моей хорошей подруги, да, то предложение, которое мне действительно понравилось, потому что до этого были разные метания, разные поиски, но вот это как бы оно попало мне в сердце. И что случилось дальше? Дальше случилось именно то, что вот те мои все внутренние, да, ресурсы, которые я знала, что они у меня есть, но они у меня до этого не работали, они вдруг сами по себе как-то заработали, как шестеренки, стали крутиться. Постепенно было сложно, потому что у меня мозг чуть-чуть работал до, можно сказать, там, до 35 лет по-другому. Но мне было очень интересно, потому что я заново открывала себя, понимала, что у меня есть внутри, чего я до этого не знала. И до сих пор мне интересно, потому что бизнес — это развитие. Творчество — это тоже развитие, но совершенно они не пересекаются никак.
То есть ты не привносишь творчество в свой бизнес, правильно я понимаю?
Нет, я привношу, и на самом деле это, наверное, и хорошо, что, да, вот директор имеет творческие какие-то внутренние, да, ресурсы, и я думаю, это здорово, потому что я простое даже какое-то решение, я с разных углов смотрю на него. Более пространственное воображение мне помогает, и, в принципе, мои сотрудники это тоже отмечают. Многие говорят, что как интересно, как вы к этому пришли, например, да? То есть творчество мне точно помогает, но это все равно другая я, не та, которая пишет. Ага. Как будто два человека во мне живут, да.
Ой, как интересно. Слушай, а можно сказать, что до 35 лет ты была одна, а потом произошел некий такой кризис среднего возраста, и вдруг появилась другая Белла, которая спала?
Нет, такого сказать нельзя. Одна я точно не была, потому что у меня в голове всегда много миров, и я точно там не одна. Была в одном поле. Да, в одном таком закрытом более поле, в закрытом мире, где, в принципе, общение с людьми, оно было минимальным в плане именно работы. А как только я стала заниматься бизнесом, конечно, границы и горизонты расширились до нельзя. То есть я сейчас в очень тесном общении и с человеческим ресурсом, да, и с информацией более глубоко погружена во все это. То есть просто как будто приоткрылись те двери, которые были закрыты. Но одна я точно не была.
Понятно. В общем, принимаешь всех своих субличностей.
Да, да, и люблю.
Хорошо, а вот ты сказала, что именно это предложение создать Центр эстетической медицины попало в сердце. Как ты думаешь, почему именно это срезонировало?
Ты знаешь, я долго думала на эту тему. Основной, наверное, причиной было то, что я вообще в жизни больше всего люблю красоту и эстетику во всем. Вот в человеке, в окружении, в предмете, там, не знаю, в кадре, в фильме. То есть мне очень важно, когда я смотрю, и мне нравится картинка. В данном случае, да, клиника, Центр эстетической медицины. Что наша работа? Наша работа делать так, чтобы человек был в лучшей версии себя. То есть он может прийти красивый, но уйти более красивый и настолько довольный собой, да, и качество жизни его после этого в разы улучшится. Мне это очень нравится эта идея, поэтому я прям за нее ухватилась очень-очень с удовольствием, с большим вовлеклась во все это.
Угу. Скажи, а вот теперь тебе приходится очень много общаться с людьми, с клиентами, с сотрудниками. Это же энергозатратно.
Да, все верно.
Да, а как ты восполняешь свою энергию потом?
Ты знаешь, Лар, вообще, если говорить про руководителя, ну, я для себя сделала такой вывод, что, возможно, у него не будет опыта работы управленца, да, он этот опыт сможет нарастить, он сможет его добрать, да, за пару лет, ну, работы и так далее. Возможно, у него не будет каких-то навыков и знаний. Он это тоже приобретет, если захочет, если он будет, да, верить в свое дело. Все можно приобрести, но вот энергия – это самое важное, что должно быть в руководителе. То есть если человек не обладает внутренними большими ресурсами, вряд ли он сможет руководить чем-нибудь, да, вообще каким-нибудь бизнесом. Ну или, по крайней мере, это будет какой-то очень короткий срок. Потому что как раз лидер равно энергия, я так думаю. И что касается меня, мне повезло. У меня по умолчанию с детства очень много энергии, очень много внутренних, да, каких-то ресурсов. Конечно же, энергия не бывает, да, неисчерпаемой. Приходит момент, когда ты понимаешь, что все у тебя, да, там красненькие уже горят стрелочки, зелененьких почти нет. Но хорошо, когда человек знает, откуда он эту энергию может восполнить. Для меня это прежде всего путешествие. Я очень люблю путешествовать, и когда у меня меняется картинка, то есть это не просто блажь, там поехать, посмотреть новые города и так далее. Нет, для меня путешествие — это восполнение энергии. Я когда вижу новую визуальную какую-то, да, анимацию, все, у меня восполняется, можно за один день просто взять, на машине поехать, там, не знаю, в горы, поехать в какой-то соседний город, увидеть что-то новое, и мне этого достаточно.
А сейчас в условиях замкнутого пространства как ты выходишь из этой ситуации, если случается такое?
Ну, сейчас я страдаю, честно говоря, но не так, что прям сильно, потому что я понимаю, что это временно, и трезво мыслю, и ничего страшного в этом нет. Наоборот, есть какие-то другие мысли, да, появляются в связи с тем, что ты сидишь дома и думаешь, как бы выйти из ситуации наоборот. Плюсом, что касается картинки, можно всегда их увидеть в кино. Я очень люблю кино, очень люблю фильмы французские, итальянские, где много природы, да, где много диалогов замечательных. Поэтому пока что восполняю фильмами, но понимаю, что я никогда не откажусь от поездок. Надеюсь, все откроется и все вернется на круги своя.
Да, я тоже надеюсь. Я уже тоже соскучилась. Хотя я не такой любитель путешествий. У меня другие способы восполнения. Ну, каждому свое.
Ну да. Ну вот у меня, например, когда я сижу в аэропорту, у меня уже такая прям зона комфорта, потому что я знаю, что я еду за новой порцией эмоций и энергии. Мне уже хорошо. То есть у меня уже начинается восполнение всего.
Слушай, а вот за это время, что мы сидим в изоляции, какие-то новые способы, помимо кино, то, что ты озвучила, и путешествий, появились восполнения энергии? Может быть, какая-то чакра открылась новая у тебя?
Знаешь, я долгое время, наверное, около полугода не писала. То есть я делала какие-то заметки, делала какие-то наброски, да, но это не было чем-то полноценным, не было законченным. Первые 20-30 дней я тоже не писала и ничего не делала, а потом, видимо, что-то случилось. И у меня прям за 3 дня родилось 3 новых. Мне лично нравится, они тексты эти нравятся, потому что не всегда, да, писателям нравятся свои тексты, скорее наоборот, им почти никогда не нравятся свои тексты. Вот, но это даже не тексты, это рассказы полноценные. И я даже их отправила там нескольким, ну, хорошим авторам, получила замечательные отзывы, да, рецензии на них, и меня это радует. То есть, видимо, какая-то энергия, которая кружилась и была в суете, да, вот бизнеса, в суете того, что у нас никогда нету времени, она все-таки вышла. Я вот этому очень рада.
Так, по поводу времени чуть попозже задам вопрос, если не забуду. А вот по поводу рассказов, ты в издательство отправила или пока еще нет? Ты же помнишь, что у меня есть обязательства?
Да, конечно, помню. Говори, какие?
Обязательства, чтобы тебя издавали, и чтобы читало намного больше людей, чем читаем мы и восхищаемся.
Да, я к этому долго и нудно иду, но думаю, в этом году у меня все получится, потому что я себе написала и поставила цель, и так как я недавно открыла, что цель, которая кружится в голове, это одно, а цель, которая сформулирована четко и вписана, ну, в еженедельник, это другое. Она имеет свойство получаться скорее больше, чем не получаться. Поэтому цели у меня уже в этом году более четкие. Не знаю, почему у меня так долго идет, да, вот это вот становление как писателя. Видимо, всему свое время, видимо, надо это сделать после 40 лично для меня. Не знаю, у меня большие требования просто к себе, к тому, что я пишу, и мне это очень мешает, с одной стороны. С другой стороны, может, и хорошо. Может, я в итоге опубликую те тексты, за которые точно мне не будет стыдно. Я думаю, что все, что не бывает, все бывает к лучшему и вовремя, да, поэтому хорошо, что, наверное, сейчас я к этому пришла осознанно и думаю, что правильно.
Ну, в общем, да, ставим цель какую, получается, до конца года?
Цель следующая, то есть это цель номер один — публикация в литературных журналах, да, обязательная. Цель номер два — и уже, в принципе, случившееся участие в разных литературных конкурсах, то есть уже отправлены несколько текстов, то есть еще просто нету ответа, потому что там дедлайна еще нет. Ну и цель номер три — это уже начало следующего года, надеюсь, о публикации сборника рассказов. Потому что я его только собираю, там уже материала больше, чем наполовину.
Круто! Ну все, отлично, держись.
Да, спасибо. Вижу цель, иду к ней.
Да. Это то, что у тебя наработалось, да, за время работы в клинике?
Думаю, да, потому что когда ты в бизнесе, ты не имеешь права, да, на ошибку. Должен делать лучше, чем, да, и, видимо, этот именно навык помогает мне и в написании, да, своих рассказов, потому что это очень созвучно.
Угу. Слушай, обидно немножко, получается, в бизнесе ты не имеешь права на ошибку, а что в творчестве право на ошибку приветствуется?
Ты знаешь, а дело в том, что в творчестве нету такого право на ошибку, но есть проба, да, пера. То есть для меня проба пера — это чуть-чуть такой студенческий вариант. Хочется сразу издать текст, который будет не проба пера, а будет, ну, лично для меня чем-то совершенным.
Да, и тут, получается, нет таких жестких временных рамок, как в бизнесе.
Нет, вот именно. Угу. И это очень мешает. Я человек в этом плане ленивый. Мне, если не ставить сроки, сама себе я их не поставлю. В бизнесе от меня зависит очень много людей. Я не имею права эти сроки не поставить, поэтому там у меня все получается замечательно. А вот в творчестве я ленюсь.
Угу. Все, теперь понятно. А теперь по поводу времени. Ты говорила, что его постоянно не хватает. Это правда так или это просто игры нашего разума? Как ты думаешь?
Ты знаешь, правда так, я не лукавлю ни разу, потому что я всего 3 года, да, 2,5 года у нас существует клиника, и она в стадии своего становления и заявления о себе как о лучшей клинике региона, поэтому у меня все свое свободное время уходит на дорабатывание каких-то деталей, которые могут быть лучше и лучше, то есть нет предела совершенству. Поэтому я все свое время, все свои ресурсы, в том числе творческие, у меня уходят на клинику. И вечером у меня уже просто нету сил. В этом плане времени у меня нет, но я себе его буду освобождать, я уже себе решила.
А чем? За счет чего?
За счет того, что то, что у нас уже есть сейчас в бизнесе, оно уже хорошо работает. То есть у меня чуть-чуть освободилась и энергия, и время. То есть, ну, поэтому у меня есть, да, какие-то новые ресурсы сбоку.
Угу, хорошо. Скажи, а что вообще тебя может удивить?
Ты знаешь, не что, а кто. Меня всегда удивляют люди, и я этому искренне радуюсь. Меня удивляет доброта в людях, удивляет по-хорошему.
По поводу удивляет, доброта удивляет, при этом ты в нее веришь, звучит как-то странно.
Да, я понимаю. Я объясню. У меня рядом окружение абсолютные скептики. Люди, которые, ну, такие, больше just business, которые, в принципе, не верят в хороших людей, в хорошие отношения. Они, при этом они сами очень хорошие люди. Но такие скептики по жизни. И мой спор с ними всегда, что человек лучше, чем вы о нем думаете. И когда это происходит, я сама и удивляюсь, и подтверждаю свои слова очередной раз. То есть мне это каждый раз приятно и удивительно. Вот так.
Поняла. Каким пороком ты снисходительна?
Я думаю, к слабости я снисходительна. Я так ощущаю, что каждый человек имеет право быть в какой-то момент жизни слабым, нерешительным. К этому я точно снисходительна. И понимаю, что этого же человека можно поддержать в минуту его слабости, и он будет вовсе не слабым. Понимаешь?
Угу.
Поэтому я считаю, что нельзя относиться к людям слабохарактерным, либо слабым в каком-то поступке плохо. Наоборот, их надо поддержать, понять, в чем проблема, почему они так себя ведут. И, возможно, этот человек вовсе и не слабый.
Угу. Ну да, как обычно, возвращаемся к теме дуальности, которая у нас постоянно витает в наших беседах.
Да, согласна. Да, так и есть.
И как еще мы любим говорить, к двойным стандартам.
Да. Понятно. Они всегда будут есть.
Ага. Так, ну, мне все равно хочется еще каких-то инструментов, которые у тебя есть, чтобы вернуться в ресурсное состояние, когда ты никуда не уехала и кино не смотришь. Есть такое еще?
Угу. Такое есть. Это мне надо побыть одной. Так как я с детства живу в большой семье и, в принципе, большой продолжаю в ней существовать. То есть одна семья моих родителей стала сейчас семья моя собственная, с моими детьми все равно. Это большая семья. Мне очень иногда хочется побыть одной. Это бывает очень редко, это почти не случается, но это тоже восполнение ресурсов. То есть я за счет самой себя могу их восполнить, но когда рядом люди, мне это делать сложнее, потому что я отдаю свои ресурсы людям.
Понятно. А какая твоя самая хорошая черта, как ты думаешь?
Я думаю, доброта — моя самая хорошая черта. Для некоторых это отрицательная, может быть, черта, да? Для меня это хорошая моя черта. Я не знаю, я с ней не борюсь, наоборот, я люблю эту свою черту, и я вообще такой человек-помощник по жизни. Mm-hmm. Что в плане советов, что в плане каких-то возможностей, ну, я это уже поняла, с этим смирилась и даже получаю от этого удовольствие.
Класс. А самая плохая?
Самая плохая черта — это лень. Это, наверное, бич всех творческих людей. Я с ней борюсь. Мы с ней уже на «ты». Я уже знаю, как ее поймать за хвост. Но она у меня есть. И я иногда очень-очень позволяю ей собой манипулировать. До сих пор.
Вот интересно, я наоборот лелею свою лень.
Нет, я ее не лелею, потому что она мне мешает, и я это прекрасно понимаю. Но при этом ничего поделать не могу, как в той песне.
Да. А бывает такое, что ты вообще злишься?
Редко. Бывает. Бывает, когда непонимание с родным и близким человеком, с другом, там, и с семьей, с кем-то, не хочется спорить, не хочется ругаться, портить отношения, и тогда во мне просыпается злость. Но я ее гашу, потому что это плохое чувство. Я понимаю, что когда ты злишься, ты можешь сказать и сделать то, что вовсе не надо делать и говорить. Поэтому есть у меня такое правило откладывать разговоры на следующий день, период злости, да, и завтра уже злость — это просто какая-то эмоция остаточная, и можно уже спокойно поговорить и вопросы все решить. Вот. Ну да, я злюсь. Бывает.
Круто. Я только хотела задать вопрос, а что ты делаешь, как ты гасишь, а ты уже на него ответила.
Ну, для меня как бы это само собой разумеющееся. Если я злюсь, мне надо с этой злостью что-то делать. Либо ее принимать и пускать, да, в обращение, либо надо ее гасить. Я выбираю второе.
А скажи, ты с детства это умела делать или ты потом этому научилась?
Да, я научилась этому в детстве, потому что у меня была бабушка очень с таким сильным и таким непростым характером. И я видела, как бабушка может вызвать, да, эмоции у взрослых, которые как раз не могли с этими эмоциями совладать. И у меня с детства какой-то выработался такой инстинкт самосохранение на примере бабушки, которая при этом не хотела ничего плохого, просто у нее был такой характер, она заряжалась от того, что другие злились. Вот как только другие начинали злиться, она абсолютно обнулялась, ей становилось хорошо. И поэтому вот у меня с детства есть такие установки внутри, сами собой они образовались.
Да, это прям...
Ну, то есть на примере, да, на примере отношений взрослых у меня это получилось. При том, что никто не ругался, никто особо не скандалил, но я прям видела, как у меня родители эмоционируют, а бабушка от этого, ну, успокаивается наоборот, и мне не нравилось это.
Да, кстати, я одну такую девушку тоже знала, которая, если среди близких не получалось ей вызвать эту эмоцию, она ходила в магазин, тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв, и возвращалась радостная, счастливая домой.
Да, да, есть такие люди. К сожалению, у меня младшая дочка такая же.
Дануся,
да, она вот выплескивает все свои эмоции негативные на нас, и если мы воспламеняемся, все, она успокаивается, понимаешь? Но мы не воспламеняемся, мы знаем, как с этим быть.
Понятно. Ну ладно, видимо, это просто данность от твоей бабушки. Перешел.
Наверное, да, мы думаем, что это такая реинкарнация, потому что они очень похожи.
Ну, тем более.
Да.
Слушай, а есть что-то такое, что ты никогда в жизни не сделаешь?
Ты знаешь, это сложный вопрос, потому что если человека, грубо говоря, ввести в какой-то, да, ну, в сюжет, в котором он не был, или в какое-то состояние, ты не знаешь, как человек поведет себя. Даже я сама не могу сказать.
Я понимаю тебя, можешь, в принципе, не говорить. Можно считать, да, что это и есть ответ, потому что я так же думаю. Потому как высокопарные слова, типа «Ой, я этого никогда не сделаю», это все просто слова. Мы не знаем, что будет в реальности, если оказаться в том сюжете, про который ты говоришь, да, которого...
Не знаешь, да.
Нет, не знаешь.
Знаешь. Я вот точно знаю, это первое пришло на ум, не дай бог, если там у меня кто-то из родных, там, грубо говоря, из круга моего доверия, из друзей, сделает что-то плохое, я его не брошу. Вот это я знаю, я не отвернусь.
Ну да, потому что ты не находишься в его сюжете и не знаешь на самом деле, почему это так произошло. У этого есть причина однозначно какая-то.
Совершил что-то со зла, да, но я не отвернусь, потому что это мой близкий человек, я буду рядом, постараюсь ему помочь.
Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а что на самом деле означает сильная женщина, по-твоему? И вообще, ты сильная?
Я периодически сильная, периодически слабая. Я думаю, что сильная женщина – это та, которая не стесняется показывать свои чувства. Вот для меня это сильная женщина.
А слабая какая?
Слабая, которая замалчивает свои проблемы и живет с ними одна наедине. Наверное, вот так. Это, конечно, долгая тема для разговора. Можно вообще сильную женщину, да, это словосочетание, это понятие вывести в отдельный эфир. Но вот если в двух словах, я думаю, что, да, это та, которая не стесняется быть собой и показывать свои чувства. Это сильная женщина. Угу. Даже в своей слабости она сильная.
Уязвимость свою, да? То есть не скрывать свою уязвимость, а признавать ее.
Да, да. Угу. Да, абсолютно.
Согласна. Хорошо. Был у тебя какой-нибудь гигантский провал в жизни?
Ты знаешь, наверное, нет. Провалов у меня таких особо не было. У меня была несвершившаяся мечта, но вряд ли это провал. Я в детстве хотела очень поступить на режиссерский факультет. Меня родители туда не пустили, вот, в театральный вуз. Угу. Но это не провал, это, скорее всего, такая линия судьбы. Провалов не было.
Ты же знаешь, что режиссерами становятся после 40.
Хороший. Да, я знаю, и на это очень надеюсь, что каким-то путем все равно я выйду в кино, потому что вот это одна из моих самых больших, да, желаний, мое самое большое, прийти в кино в виде сценариста больше даже, чем режиссера. А вообще идеально сценариста и режиссера в одном лице.
Ну, я так, насколько помню, мы к этому тоже идем.
Идем. Мелкими шажочками, но идем. Да.
Отлично. Хорошо. Так, и, наверное, из таких вот прям практически заготовленных вопросов, что такое успех для тебя?
Слушай, для меня успех, честно говоря, это видеть своих детей успешными. Вот так. Не знаю, почему я так отвечаю, но это вот первая моя мысль. Это мой личный успех как родителя, как человека, который в них вложил много чего. И вот я вижу свои плоды, да. В первую очередь это успешными видеть состоявшимися своих детей.
Ну, состоявшимися это как?
В плане профессии. В плане того, что они выбрали, как они живут по жизни, да, какие они люди, как они коммуницируют, как они вообще свое место в жизни нашли.
Ну, то есть, если одним словом, насколько они гармоничны в жизни, да?
Да, да, все верно. Что касается успеха бизнеса, это для меня тоже успех, но он такой успех, который все время надо улучшать. Шла к успеху, вот у тебя хороший бизнес, он тебе дает много денег, и это успех. И я считаю, в бизнесе нельзя останавливаться, и успех – это тоже понятие растяжимое. Сегодня у тебя может быть успешные какие-то, да, вот взять докарантинное время, ты успешный, у тебя все работает, а потом раз, случился карантин, и ты ни разу не успешный, у тебя все закрылось, и от тебя ничего не зависит. Единственное, что зависит, ты должен какие-то новые ресурсы искать, давать своей команде, и вы должны обязательно продолжить работать. Не обязательно работать физически, да, но не останавливать. Не останавливать внутри вот эту вот шестеренку, она должна всегда работать. Поэтому успех в бизнесе – это такое перманентное состояние. Оно всегда есть, оно должно расти.
Угу. Хорошо. Скажи, есть у тебя на слуху какие-то 2-3 книги, которые ты можешь порекомендовать нашим слушателям, и 2-3 фильма, которые ты прям сразу можешь выложить и порекомендовать к просмотру?
Да, конечно, у меня всегда есть и не 2-3, а много, но можно поговорить, например, о книге нашего любимого Антона Павловича, не книге, а маленьком рассказе Чехова о любви. Я думаю, мало кто вообще читал этот рассказ, хоть все прекрасно знают Чехова. Он замечательно пишет о любви. И в рассказе о любви такая тавтология получилась, это все видно. Это 2-3 странички всего лишь. Там молодой человек рассказывает о своих чувствах друзьям. Почитайте, буквально 10 минут займет у вас, может быть, 15. и вы увидите, как надо писать о любви. Но это может быть даже с писательской точки зрения интересно, но я не сомневаюсь, что понравится абсолютно всем. Ты читала?
Нет, я сейчас себе записала, сейчас завершу эфир и пойду читать.
Да, почитай, пожалуйста. Что касается бизнес каких-то книжек, очень рекомендую Роберта Чалдини «Психология влияния». Есть такая книжка Чалдини «Психология влияния». Очень хорошо показывает он, как общаться с командой, как общаться с самим собой. Ну, такая книжка, которую все должны прочитать. Из классических любимых я говорить не буду. Все их читали, все их видели. Все их знают. Могу просто перечислить. Это Хемингуэй, мой любимый, Булгаков. А вот что касается из новинок, тоже, я думаю, мало кто читал. Это совсем новая книжка Вадима Панова. Очень-очень созвучная современному времени. Называется «Пандемия Аркада». Он написал ее в прошлом году. Да, Вадим Панов, записывай.
Ух ты, да. Так да. Я это потом запишу, когда...
А, ну да, давай. Вот, Вадим Панов, «Пандемия Аркада». Она из двух частей, очень интересно. Я вообще не очень люблю фантастику, а если честно, не люблю. Но там такая не совсем фантастика, там больше фантастические такие... имитация будущего нашего, очень... круто сделано, очень хорошим языком написано и очень интересно. То есть она идет как такой детективный сюжет, который ты хочешь завершить, быстро прочитать, узнать, что в конце. Там совершенно новая действительность показана. Того, чего у нас нет, но может быть. Очень интересно. Вадим Панов. Я вот очень рекомендую.
Из посмотреть.
Да, посмотреть. Наверное, что-то новое, да, мне надо сказать, или то, что я люблю.
То, что ты любишь, и то, что ты считаешь, что обязательно, в принципе, к просмотру.
Ну, и то, что я люблю и обязательно к просмотру, это все фильмы Сорентино, а в частности «Великая красота». Я считаю, это гениальный фильм, просто очень глубокий, и который можно пересматривать несколько раз. Можно также посмотреть сериалы «Молодой папа» и «Новый папа» Сорентино, кто не видел, тоже получить просто эстетический оргазм. Я считаю, что нету ничего красивее, чем эти фильмы, потому что можно останавливать картинку и смотреть, как на произведение искусства в какой-нибудь галерее Боргезе или в любом музее итальянском. Вот. Что касается сериалов, могу очень порекомендовать недавно вышедший сериал «Почему женщины убивают». Видела ты?
Нет.
Прекрасный абсолютно сериал. Там показаны три эпохи, три семьи. Это 60-е, это 90-е, конец 80-х и наши дни. Эти три семьи живут в одном и том же доме. И что с ними происходит? Красочный, яркий, очень красивый, очень неожиданный. То есть там начинается такая простенькая история, которая закручивается так, что прям сидишь и кайфуешь от того, что ты смотришь. Вот. Ну и обязательно посмотреть последний фильм Гая Ричи «Джентльмены».
Ага.
Просто на 5 с плюсом.
Окей.
Вот.
Написано. Так, и... Не знаю, смотрела ли ты документ внимательно, не смотрела. Есть у меня такая рубрика «Подарок за вовлеченность». Я раньше за комментарии дарила, вернее, гостями за комментарии, но сейчас мы все переместили в мою игру, про которую ты знаешь, 30 дней кайфа и драйва.
Да.
Вот, там, в общем, активным... участникам, кто поставил цель и дошел до нее, я планирую дарить подарки, которые дарят мне гости моих подкастов. Есть у тебя что-то, чем ты можешь поделиться?
Да, у меня есть книга, сборник Фазиля Искандера. Я очень хотела бы эту книжку подарить. Если кто не читал этого замечательного писателя, очень-очень советую. Там очень много юмора, очень много настоящих эмоций, которые давно забыты сейчас. Я с удовольствием подарю эту книжку.
Прекрасно. Была бы твоя с автографом, было бы, но ничего, это в следующем году.
Хорошо, договорились.
Ну что, Тогда целую. Желаю хорошего
дня.
Спасибо, что побыла со мной этот час почти что.
Спасибо, Ларусик. Очень было интересно и приятно общаться. Целую.
Мне тоже. Целую. Хорошего дня. Данусику привет.
Спасибо, дорогая. Обязательно. Ты тоже, Диночку, поцелуй. Всем пока.
Целую. Пока.
Пока-пока.
Друзья, с вами я прощаюсь, как всегда, до следующего подкаста. Приходите ко мне в игру, пишите комментарии и ждите следующего эфира. Пока.
LoFM. Волна для вдохновения. LoFM.